достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, сначала вопрос. Тут говорят, что правительство решило написать в кои-то веки программу своих действий аж до 30-го года. Ваше мнение, да, эта программа будет написана, и ее реализация позволит улучшить положение дел в России. 8-495-134-27-35. Нет, написано-то будет, но это будет такой документ, что лучше его даже не читать. 8-495-134-21-36. И, наконец, вариант третий. А вы, друзья, как ни садитесь, все, ничего все равно не напишите. 134-27-37. Еще раз. 134-27-35 будет написано и будет действовать. 134-21-36 будет написано, но это будет чистая отмазка, отписка и так далее. И, наконец, 134-27-37, какой смысл вообще этому правительству что-то там писать? Значит, все это не просто так. Дело в том, что в мире что-то происходит. И это что-то можно увидеть невооруженным глазом. Ну, например, президент России выступает на Давосском экономическом форуме. Это, кстати, к вопросу «в» и «на». А в Давосе, если бы это происходило в этом вот швейцарском городке, но на Давосском экономическом форуме. Так вот, на Давосе выступает Путин. Хотя все понимают, что с точки зрения Шваба Путин коварный отравитель, кровавый тиран, ну и так далее и тому подобное. Потому что именно его группа поддержки, те люди, на которых он работает, и, собственно, чью программу он написал в своей знаменитой книжке прошлогодней, занимается как бы демонизацией Путина. И вот, тем не менее, он Путина вытаскивает на Давосский форум. Почему? Ну, этот вопрос мы уже обсуждали. Ситуация абсолютно очевидная, потому что те люди, которые там сидят, так сказать, капитаны мирового бизнеса, категорически требуют тех лиц, которые будут определять правила игры после кризиса. То, что кризис будет, всем, кому надо, уже очевидно, потому что уже в конце прошлого года руководство МВФ начало говорить о валютных зонах. И уж коли оно начало говорить о валютных зонах, то, соответственно, значит, все плохо. И решение, собственно, уже принято. И, соответственно, обсуждать, что будет, как будет и почему будет, можно только с теми людьми, которые, собственно, будут определять эти правила. Ну, грубо говоря, на середину прошлого года это были Трамп, Путин, Си и, ну, Моди там, для своего субконтинента. Индии. Значит, и что мы видим? Трамп вылетел, причем вылетел он по банальной причине, потому что у него нету позитивной программы. То есть в рамках спора двух негативных программ выиграл Байден, потому что у него имеется административный ресурс. А Трамп за 4 года своего административного ресурсы не создал. Можно спорить, говорить еще чего-то туда-сюда, насколько были фальсификации выборов. Были, конечно, и, скорее всего, они были сильно больше, чем в среднем, но меня, например, мало волнует американская культура, простите за неприличное слово, демократии. По этой причине, что они там, что хотят, пускай то и делают. Я прекрасно понимаю, что единственное отличие Трампа от Байдена, и мы это писали в докладах фонда Хазина, это скорость, с которой будет происходить обвал современной долларовой системы. Значит, Байден быстрее, а Трамп медленнее. Трамп управляемо, а Байден, ну, скорее всего, неуправляемый. Ну, и хрен бы с ними. И вот, соответственно, поэтому осталось два человека. Это, собственно, Си и Путин. Но Си, простите, говорит по-китайски. А если даже он может что-то сказать по-английски, то он все равно думает по-китайски. И поэтому, что означают его слова, что он в них закладывает, и есть ли в этих словах хоть одно слово правды. Кстати, специалисты по Китаю говорят, что такого не может быть, потому что не может быть никогда, потому что с точки зрения Китая переговоры любые — это бесконечный путь хитрости. А то по этой причине разговаривать не о чем. Все, точка. Его можно слушать, можно заниматься интертрепациями того, что он сказал, но какое это имеет отношение к реальности, совершенно непонятно. Совсем другое дело Путин, который говорит на понятном русском языке, к которому давно уже привыкли за много столетий, и, что самое главное, про которого, в общем, достаточно хорошо известно, что он практически никогда не врет. Он может немножко усиливать, что-то немножко недоговаривать, где-то немножко блефовать, но в общем и целом не врет. И Путин четко и внятно объяснил, как будет плохо. Ну, собственно, в некоторый момент он сказал, ну вы же сами все понимаете. А почему? Для чего нужна была эта фраза? А очень просто, потому что каждый из них это понимает про себя, но про это нельзя было говорить вслух. Да, вот у нас есть такая детская книжка, общеизвестная, в которой есть персонаж, это то, о ком нельзя говорить. И по этой причине все его боятся, но из-за того, что он не обсуждается, есть некоторый мистический ужас. А Путин вслух сказал об этом персонаже, ну, собственно, о кризисе. И по этой причине, во-первых, ушел мистический ужас, а во-вторых, стало понятно, что обсуждать этот кризис надо на том языке, который сказал Путин. Поскольку он сказал первым. А я, кстати, обращаю внимание, что те аллюзии, которые у людей возникали с книжкой «Воспоминания о будущем», связаны не с тем, что там, я писал эту речь, или с тем, что Путин писал эту речь, прочитав эту книжку. Они связаны с тем, что мы эту тему обслуживали, ну, как бы окучивали с 2003 года, и с 2003 года отработали язык, на котором ее можно описывать. Поэтому Путин на этом языке эту картину и описал. Так вот, дальше картина следующая. Там еще была закрытая часть, на которой ему, естественно, задавали вопросы. Собственно, первый вопрос, который ему задал Шваб, касался Европы, ну, и его интерпретировать. Вот тут как раз именно интерпретация. Потому что Шваб в этом смысле напоминает Си. То есть он не может сказать, он не может сказать правду. Ровно потому, что он по своей работе демонизировал Путина. По этой причине он говорит так аккуратненько, но смысл с моей точки зрения следующий. А вы готовы взять на себя ответственность за всю Европу? И Путин, ну или за какую часть Европы вы готовы взять на себя ответственность? А Путин говорит, ну что, собственно, вся Европа наша, да? От Лиссабона до Владивостока. И, соответственно, сразу после этого, почему это не шутка? А дело в том, что сразу после этого пошла наша вакцина. Про нее написали в самом модном западном журнале, ее стали быстренько принимать и так далее, и тому подобное. До этого писалось даже так. Вы готовы себе вколоть вакцину, которую рекомендует Путин? Вы сошли с ума? Да, вы хотите, чтобы вас ждала судьба Литвиненко, Скрипаля, Навального? Ну и так далее, и тому подобное. Отметим, кстати, что Скрипали вышли боком Британии, потому что ей очень надо договориться с Россией, а она не может это сделать. Потому что до тех пор, пока как бы, логика, что Скрипалей отравили по приказу Путина, висит. Путин не будет разговаривать ни с кем из премьер-министров. То есть обязательные условия дезавуировать этот бред. Но они не могут этого сделать. Вы понимаете, вот в случае, соответственно, с там, самолетом Боинга можно сделать вид, что все, эта тема ушла. Да, ну, как бы вот поговорили, все, ушла. То ли он украл, то ли у него украли, кто-то его сбил. Нет, может быть, лет через 30 будет вскрыто, да, что это сделали там украинские военно-воздушные силы. А может быть и нет, это уже не важно. Упал и упал. Ну, так, вот так вышло. А вот здесь невозможно, потому что было личное обвинение. Путин, я не буду с ними разговаривать, пока они не дезавуируют эту чушь. А Джонсон не может ее дезавуировать, потому что если он это сделает, это полностью обрушает весь авторитет британской власти. И поэтому, несмотря на то, что он представляет другую элитную группу, которую представляла Мэй и компания, и которая это все организовала, он же не может сказать: ребята, мы тут совершили государственный переворот. Который в реальности произошел, потому что вместо... либеральная элитная группа, пришла другая. Но я сейчас не буду про это разговаривать, это отдельная тема. Мы возвращаемся. Путин сказал в этой своей речи: у нас есть план. Вот вы все будете в хаосе. Он описал, в каком хаосе. И Европе описал, в каком хаосе она будет. А у нас тут будет тихая гавань. Кто хочет, может с нами дружить. Кто не хочет, ваши проблемы. А вот теперь самое интересное. А план там... А есть план? У вас есть план, мистер Фикс? А у правительства нет плана. Вообще, плана у правительства нет. Уже там много-много-много лет. Никто не знает, чем оно будет заниматься завтра. И вот правительство объявляет, что оно собирается писать программу до 30-го года. А я обращаю внимание на то, что наши слушатели – люди чрезвычайно трезвые. Поскольку только 6% считает, что может быть рожден план, реализация которого приведет к какому-то позитивному результату. 6%. 52% считают, что написать-то они что-нибудь напишут, но смысла в этом никакого не будет, и это будет Филькина грамота. А 42% считают, что даже написать ничего не смогут. И вообще это все глупости, этому правительству вменяя план, не вменяя, ничего не получится. А это как раз очень интересное место, потому что мы же понимаем, что в реальности руководят правительством с точки зрения стратегии не премьер и не первый вице-премьер. В последнее время принято их отделять, что вот есть Мишустин, Белоусов, а есть все остальное либеральное. Но экспертные институты, потому что у премьера и вообще у вице-премьера и даже у министра нет возможности долго думать. То есть план должен писаться до того. Министр не может написать план. Вот человека, который написал план, можно сделать министром. Но министр писать план, у него времени нет. Он занимается административкой. По этой причине кто-то будет писать план. Кто? Ну, если мы посмотрим, как писались планы, ну, типа там, реформа образования, реформа здравоохранения, писалась она типовым образом. Некие посредники, обычно это был или... Высшая школа экономики или Институт Гайдара, или в последнее время Академия народного хозяйства, ну вот как там гайдаровцы ее захватили, а они получали из бюджета, а иногда еще от олигархов придворных, большие деньги, а значительная часть этих денег рассовывалась по карманам, а на часть этих денег нанималась какая-нибудь западная консалтинговая компания, ну, типа BCG или McKinsey, которые писали какое-то вредительство, которое потом легализовывалось через, как бы, экспертов российских. Кстати, также работала, например, система приватизации. Только тогда был создан специальный институт, Российский центр приватизации под руководством некого Бойко. Так вот, соответственно, теоретически, поскольку люди те же, то я склонен считать, что они что-нибудь такое же и сделают. Как это будет основано технически, я не знаю, но я не верю, что эти люди способны разработать план вообще, и тем более план, направленный на то, чтобы улучшилось российская экономика. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. И вот здесь возникает очень интересное место. Потому что А поскольку эти люди, я не знаю, будут они использовать иностранные консалтинговые компании или не будут, единственное отличие состоит в том, что если будут, то информация об этом утечет сразу. Я надеюсь, ни у кого не возникает иллюзий, что любой из капитанов мирового бизнеса, из тех, кто попросил Путина прийти и выступить на этом в Давосском форуме, ему нужно примерно минут 15 для того, чтобы получить все закрытые документы из компаний там BCG, McKinsey и так далее. Он просто нажимает кнопку селектора и говорит своему секретарю: пожалуйста, будь любезен, мне доставь эту информацию, 15 минут тебе времени. Тот, соответственно, звонит своему человеку в этой компании и просто по электронной почте получает все документы. По этой причине, если этот документ появится, и этот документ будет признан программой правительства, то в этом случае Путин будет выглядеть как... Я даже не знаю, как кто, потому что он сказал этим, что у него есть план, а дальше выясняется, что под этим планом подразумевается то вредительство, которое шестерки вот этих вот олигархов мировых Путину написали. План у Путина может быть только самостоятельно разработанный людьми, которые не состоят на службе у этих олигархов. А такого плана пока нет. И вот возникает вопрос, что с этим делать, потому что Путин сказал, что план есть. Это очень интересная тема, потому что эта тема, ну как бы серьезные пацаны разговаривают всерьез. И тут точно есть ответственность. Вот мне очень интересно, как эта ответственность будет реализовываться. То есть, иными словами, мы столкнулись с ситуацией, при которой Путин публично серьезным людям сказал, что у нас есть образ будущего. Притом его исполнительные структуры, правительство и Центробанк, такого плана вообще не имеют, а действуют в соответствии с теми действиями, которые им навязывают шестерки вот этих вот капитанов мирового бизнеса. Значит, либо Путин им врал, либо что-то у него есть, либо он, по крайней мере, понимает, кто это может быстро сделать. Вот это вот коллизия, с которой... Это реальная коллизия, и причем коллизия быстрая. Потому что я думаю, что в реальности что-то писать осталось 3-4 месяца. Потому что где-то к концу весны, началу лета придется всех, кто способен хоть что-то делать, их не так много, бросать на затыкание дыр в мировой экономике и частично в российской. Потому что все нехорошо. Это, кстати, я уже об этом говорил в прошлый раз, о том, что аналогичная коллизия имеет место во внутренней ситуации. Вот типичный совершенно пример. Я неделю тому назад говорил о том, что у управления внутренней политики администрации президента имеется проблема, которая состоит в том, что имеющимися у них рычагами нельзя закрыть ту проблему, из-за которой нарастает социальное недовольство. Управление внутренней политики не занимается экономикой. И по этой причине оно может что угодно делать. Партии сливать, партии разливать, создавать новых лидеров партии. Может еще чего-то. Может там заменять Миронова на Прилепина или еще чего-нибудь. Не принципиально. Может заменять Зюганова на Платошкина. Это не играет никакой роли на фоне падения жизненного уровня населения. А за падение жизненного уровня населения отвечает Набиуллина и Силуанов, которые целенаправленно этот жизненный уровень ухудшают. Силуанов, мы уже с вами говорили, больше триллиона недовложил в российскую экономику. Денег, которые должны были в конечном счете стать зарплатой. И по этой причине на встрече последней Путина с Решетником, скорее всего, ну, есть у меня такая гипотеза, был задан вопрос. Решетников, это я, кто не знает, министр экономического развития. Вот. Ну, как бы я сейчас, ну, бог с ним, да? Значит, и вопрос был задан такой. Когда начнется экономический рост? Ну, имелось в виду в подтексте, может быть, это и было сказано, да, к сентябрю. Будет уже экономический рост, чтобы его люди видели. Что ему ответил Решетников Путину? Он ответил очень просто. Уже. Ну и чё? Вы хотите делать с этим министром экономического развития? Я пришел в Министерство экономики в 1994 году, в апреле месяце, если память не изменяет, или в мае, не помню сейчас. Нет, скорее в июне. И пришел я вот почему. Значит, я был назначен начальником сводного отдела экономической реформы, который должен был сводить предложения министерств и ведомств, а также общественных организаций, типа профсоюзов, по разработке новой среднесрочной программы правительства. И я занимался этим очень активно и писал большое количество разных документов на эту тему. Я просто видел, как эта работа происходит. То есть все документы на эту тему приходили ко мне. Потом они там, я писал из них какие-то выжимки, еще чего-то. Потом это все уходило на какие-то совещания. Ну, это уже сейчас не важно, но я просто был внутри этой работы главным ее координатором. Я читал все эти документы, что было достаточно сложно, потому что некоторые из них читать было совершенно невозможно. Так вот, И я по этой причине очень хорошо понимаю, как происходит процесс. И я хорошо понимаю, что возглавить этот процесс Решетников не может. Ни он, ни его министерство не обладают ни квалификациями, ни знаниями, ничем. И, кстати, у нас нет экспертных институтов, которые бы обладали соответствующими знаниями и квалификациями. Их просто нету. Потому что Академию народного хозяйства истребил МАУ за то время, что он там работал. Высшая школа экономики вообще не для этого предназначена. Ее задача легализовывать документы BCG и McKinsey, типа реформы образования. Это же BCG написала, то есть Boston Consulting Group написала ту самую реформу образования, которую 20 лет все ругают и ничего с ней пока сделать не могут. И так далее, и тому подобное. И, соответственно, по этой причине рассчитывать на то, что что-то может быть... Ну, собственно, почему Решетников произнес этот бред? Да по банальной причине. Потому что он понимал, что если он скажет, что экономического роста не будет, его уволят прямо там, в кабинете. Кто-то скажет, а зачем же тогда его назначали? А я могу сказать, почему его назначали. Потому что он был назначен в результате консенсуса элитных групп. Дальше можно спорить, чей он человек, кто его назначил, кто его защищал, кто ему организовал встречу с Путиным и так далее и тому подобное. Я даже не буду это обсуждать, это все абсолютно неинтересно. Это, как бы, пускай этим занимаются политологи. Вон, читайте анонимные телеграм-каналы, страшно интересно. Вот, ну, правда, бессмысленно. А вот, соответственно, жить-то как? А это вопрос сложный. Потому что мы должны, если уже мы сказали, то мы должны предъявить некоторую программу действий, а ее нету. И то, что объявлено как программа, это не имеет никакого отношения к реальности и к жизни. Это такой тяжелый бред. Вот и живите с этим, как хотите. Перерыв на новости.
Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да?
Добрый день, Михаил. Вадим. Я вот в речи Путина отметил такой...
Выключите звук у себя.
Неприятный такой аспект, с моей точки зрения. Он как бы всем... Давайте, говорит, спасаться всем миром. А между прочим, вот такое у меня впечатление, что Китай не даст нам спастись, нашей особенно цивилизации. Смотрите, он выгрызает все передовые технологии, и у нас уже не остается компетенции, что у Америки, что у Европы, что у России делать какие-то очень сложные технологические вещи. И вместе с Китаем, по-моему, мы не спасемся, а если не загоним его за стенку, этого дракона, за великую китайскую, мы просто погибнем.
Спасибо. Ну, как бы я думаю, что это все-таки некоторые сильные преувеличения, и не надо уж слишком сильно демонизировать Китай. В Китае свои проблемы и очень серьезные, так что я думаю, что это... в корне неправильно. Если уж вы хотите демонизировать, то уж демонизируйте вот тогда банкиров, которые вон за Швабом стоят. Они куда опаснее для человечества в целом. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Да, здравствуйте. Можно радио выключить?
Да, сделала, спасибо.
Алло.
Алло.
Да.
Скажите, пожалуйста, вы согласны с тем, что биржа как площадка для спекуляции, должны быть упразднены, поскольку любое так называемое делание денег из воздуха – это по существу ограбление.
Биржи не делают деньги из воздуха. Биржи всего-навсего канализируют те деньги, которые печатаются по совершенно другим механизмам. Я, вообще говоря, не вижу в биржах ничего страшного, если они... регулируется адекватно. К сожалению, в последнее время это не так. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Илья, я из Санкт-Петербурга. У меня такой вопрос. В Твиттере я заметил, ну, там очень много активистов, которые выходили на митинги. Естественно, что верхнему уровню власти они не доверяют. Но при этом эти же самые... люди активно прививаются вот вакциной «Спутник Ви», и, соответственно, из этого можно сделать вывод, что они такому среднему уровню власти доверяют. Мой вопрос, что может для этих людей стать маркером того, что верхний слой власти поменялся, и ему теперь можно доверять?
Я не знаю, потому что механизмы их веры или неверы – это вопрос очень сложный. И в этом надо очень внимательно разбираться, и уж тем более я не могу сказать, что они там все массово прививаются. Кроме того, может, они массово прививаются американскими вакцинами, которые, может быть, куда более опасные, чем наши, но зато они, как это называется, демократически чистые. Поэтому мне очень сложно сказать. То есть вы задаете вопрос, для ответа на который у меня нет никаких оснований. Здравствуйте, слушаю вас. Они хотят. Алло.
Здравствуйте, добрый день. Да. Михаил, Москва. У меня вот такой вопрос. Вот выступление Путина, вот последним, я как понял, он заострил внимание на том, что выборная демократия не имеет власти над определенными кругами, так сказать, богатых людей. А вот какой выход из этого может быть? Вот я не понял его речи.
А он на эту тему вообще не говорил. Это, кстати, известная тема. Вам никогда не приходило в голову, что ограничение сроков пребывания на высшем посту существует ровно для того, чтобы человек, который избран и тем самым испытывает хоть какую-то ответственность перед избирателями, не получил слишком большой опыт по сравнению с теми капитанами бизнеса, которые правят своими империями 30, 40, 50, а иногда и больше лет. То есть... целенаправленно создан инструмент, который не позволяет людям, которые несут ответственность перед обществом, выполнять те задачи, про которые общество от них требует. Ну, просто потому, что их квалификации недостаточно. Они приходят на новое место, они что-то не понимают, еще чего-то. А как только они начинают понимать, их немедленно убирают. Вот как только вы себе этот вопрос зададите, сразу многое станет понятным. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Вячеслав меня зовут. Такой вопрос.
А вы откуда?
В рамках смены вот этого вообще подхода, да, либерального, в частности, подхода на низовом уровне, как коэффективного менеджмента, как вы предполагаете, будут изменены такие вот такие системы, как учета там эффективности, как KPI там, и прочее, вот, которые нам так много лет навязывали?
А вы откуда?
Москва.
Из Москвы. Значит, дело в том, что, собственно, слово-то KPI новое, а коэффициенты эффективности очень старые. При советской власти они всегда использовались, и, в общем, это дело совершенно типовое. Поэтому я вообще не вижу тут никаких проблем и никаких сложностей. Так что в этом смысле, да, конечно, их надо менять, разумеется. Ну, потому что у нас, если так можно выразиться, либеральные коэффициенты. Но сами по себе эти коэффициенты будут в том или ином виде использоваться в любом случае. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил Леонидович, Виктор Михайлович из Домодедово.
Да, слушаю вас.
Вот вы сегодня говорили о том, что Путин при выступлении в Давосе использовал речь, близкую к тем задачам, которые вы описывали, начиная с 2003 года.
Это не я говорил. Это говорили люди, которые ее слушали. Они мне просто написали. Поэтому я как бы... Я, собственно, когда я про это услышал, я еще саму речь-то не слышал.
Ну, наш президент, как разумный человек, он должен понимать, что задачи, которые он должен был поставить, связаны именно с работами вашей группы. Так вот, у вас есть свидетельство того, что люди из управления делами президента связывались с вами по поводу написания этой задачи?
Нет, никто со мной не связывался. Значит, это, кстати, это не управление делами президента, это должно быть происходить на другом уровне, и другие люди, но нет, разумеется, и этого, безусловно, не будет. То есть до тех пор, пока, соответственно... Я же рассказывал как-то, что в 2000-е годы, в начале 10-х годов были попытки меня как эксперта вернуть, и мне известны эти попытки, связанные с деятельностью Глазьева. А когда он стал советником президента, он сделал там два совета экспертных, и, соответственно, смех состоял в том, что он меня в них включил, и в тот, и в другой, но тогда помощником президента была Набиуллина, которая меня вычеркнула, сказав Глазьеву, чтобы он, как это... не лез, куда ему не следует. Поэтому, поскольку реально та группа, как бы, с которой я работаю, она по большому количеству экономических вопросов является мировым лидером, то по этой причине то, что нас не зовут, как раз и свидетельство того для меня, что никаких реальных попыток разработать план действий не осуществляется, что это фикция. Ну да, ну фикция, да. Ну что? Ну бывает, да. Никуда не денешься. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович, Вася.
Да.
У меня вот вопрос по БРИКС. Я не буду брать ЮАР, Бразилию, куда Китай со своим уставом входит, я не рады этому, ввиду в миллиардных инвестиций. Но по поводу вот Индии и Китая, насколько эффективна Россия в тандеме с данными странами, я имею в виду не по конкуренции, а по альтернативе ОСР, в том числе и Евросоюза, как экономической организации, в том числе и ВТО. Ну, это, конечно, уже заоблачные так называемые мечты, когда создавался БРИКС. Когда непосредственно в Китае и в Индии держатся в ежовых законодательных профильных рукавицах не только спекулянты валютные, но и те, кто выводит за рубеж их капитал, не только в офшорные зоны, но и в том числе инвесторы, которые обязаны подписывать контракт на минимальный срок. Несмотря на то, что Россия является сырьевым придатком, как и прежде, но тем не менее, мы пытаемся все время говорить о том, что в Китае и в Индии по известным причинам, известной Силуановой и Набиуллиной, растет экономика, несмотря на прошлый так называемый високосный год. А в России все время как хотели как лучше, а получилось как всегда.
Ну, я думаю, что экономика сейчас не растет нигде, это уже фикция. Что касается, в Китае, это тоже, кстати, вопрос. А если говорить про страны БРИКС, как вообще идея, то это идея, которая появилась в компании Goldman Sachs, которые пытались выпустить новые бумаги. И они взяли те страны, которые наиболее быстро развивались на тот момент. Это, значит, на начало 2000-х. Я напомню, что в результате реформ Маслякова Геращенко темпы роста в России в начале 2000-х достигали 15%. Потом усилиями Грефа это, конечно, все было разрушено. И Игнатьев. Но на тот момент темпы роста были очень большие. По этой причине вот как бы облигации новые, как сказать, на базе вот этих вот стран. А если говорить об экономическом смысле, то экономический смысл мы описали в книжке «Закат империи доллара и конец Пакс Американа», которая вышла в 2003 году, но написана была по большей части в 2002. И в этой книжке мы написали, в той главе, которая как раз была написана в 2002 году, что если будут валютные зоны, и я напомню, что там целая глава была посвящена распаду мировой долларовой системы на валютные зоны. Я, собственно, уже про это говорил сегодня. То кто может быть лидерами валютных зон? Ну, понятно, там зона доллара, зона евро. А вот дальше мы написали, что есть 5 стран, которые могут быть лидерами своих собственных валютных зон. Могут, это не значит будут. И это ровно страны БРИКС. Единственное, что мы написали, что Бразилия и ЮАР будут лидерами единой группы, то есть латиноамериканской, которая будет включать Юг Африки. Другое дело, что получится, не получится, это вот отдельная тема. Да? Вот, соответственно, это вопрос сложный. Я пока... Не знаю, потому что мне казалось, что Трамп сделал все для того, чтобы, сменив президента Бразилии, поставив Болсонару, чтобы Латинская Америка осталась в фарватере политики Соединенных Штатов Америки, но Трамп проиграл, пришел Байден, и Байден, конечно, может все вернуть все назад. Тут сказать сложно, поскольку тут уже играет очень большую роль тактика. Мы же видим, да, что Великобритания таки откололась. Когда мы писали книжку в 2002 году, нам и в голову не могло прийти, что Великобритания может отколоться, потому что мы считали, что Великобритания управляется теми самыми финансовыми элитами, либералами, которые ее захватили в 1936 году, в 1936 году, когда Эдуарда VIII сменил Георг VI. А, соответственно, сейчас, вот буквально там не так давно, вместо Мэй, которая представляла еще финансовые круги, пришел Джонсон. И он представляет старые британские элиты, те самые, которые проиграли в 1936 году. Что будет, мне пока непонятно. Тут это надо разбираться, это надо смотреть, это надо изучать. Нужно же при этом понимать, что я экономист, а не специалист по... политики, тем более текущей там Великобритании или Соединенных Штатов Америки. Я поэтому всегда, когда я что-то не понимаю, я звоню своим знакомым и их спрашиваю. Но, опять-таки, для того, чтобы иметь общую картину, нужно темой заниматься. Поэтому я могу описывать варианты, но я совершенно не могу сказать, какой из них в данную конкретную секунду доминируют. Ну, вот где-то так. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович.
Да.
Если позволите, два вопроса. Вот на флаге Индии и на любом католическом соборе над входом расположено так называемое колесо сансары, символизирующее реинкарнацию, ну, или процесс перерождения душ. В некотором смысле мы находимся в школе. Вот часто ездил по командировкам и встречал много людей. За одним готов в любую авантюру вписаться, а другие, ну, дубье дубьем. Кстати, Савельев, ваш, вероятно, знакомый, предлагает сепарировать граждан с помощью МРТ.
Ну,
как вы считаете, если пасти граждан со школы, а потом раздать места, будет толк? Как считаете? И второй вопрос, если позволите. Можно?
Ну, давайте.
Короткий. Вот, обостряя политическую ситуацию в Москве, посадки Платошкина за пост и Навального, предполагаю выявление пятой колонны по Арсену Мартиросяну. Ну, это история с 22 июня, кстати говоря, рекомендую. А вы считаете, какой смысл этих операций?
Вот. Вы задаете мне вопрос, на который я ответить не могу. Я не занимаюсь политологией и прочими разными вещами. Поэтому что там происходит...
Но это же зачистка пятой колонны вообще.
Вы это не ко мне.
О, не пятая колонна, а левая или... Вот левая площадка.
Вы знаете, насчет левой площадки я могу сказать. Мы сделали тут полтора года тому назад информационное агентство «Аврора».
Да, шикарно, совершенно.
Ну вот, и, соответственно, оно как бы стремительно растет, и никто пока, тьфу-тьфу-тьфу, нас не обижает. Супер. Хотя наши ребята, в общем, как бы... Мы, кстати, провели расследование по пресловутому замку. Я не знаю, можете посмотреть. Мы еще много чего сделали. Вот, и, соответственно, именно на базе «Авроры» мы сделали клуб «Улица правды», ну, точнее сказать, восстановили его, на котором обсуждаем то, что называется «Образ будущего». Мы реально много работаем. Я уже не говорю про, как бы, экономические исследования и, соответственно, много чего. Но этим, правда, по большей части занимается фонд экономических исследований Михаила Хазина, но его, как бы, пропаганда, это тоже идет через «Аврору». Это левая площадка. Но принципиальная позиция, которую мы делали с самого начала, мы не занимаемся политической деятельностью. Потому что не надо путать.
Тут я с вами согласен совершенно. Вы как-то говорили, что Путин предполагает делать левый поворот. А с кем его тогда делать
получится? Еще раз повторяю.
Так посмотрит и скажет...
Еще раз повторяю, что не надо путать. Да, потому что... Если вы хотите делать площадку, на которой вы будете обсуждать левые идеи, то эта площадка не занимается политикой. Если вы хотите заниматься политикой, то тогда занимайтесь политикой, но занимайтесь ею всерьез. Мне никогда не нравился Платошкин, который много кричит, но при этом, как бы сказать, что он... При этом он несет пургу. Есть старые записи на «Вестях-24». Мы с Платошкиным встречались 2 года назад, 3 года назад. Каждый раз меня от него... трясло, поскольку он нес абсолютную совершенно...
Так себе политики, я с вами соглашусь, что он честный человек.
Это я не знаю. Понимаете, честный... Нечестный — это абстракция, да? Ну, хорошо, ну, левак, да, ну левак. Но нужно же делом заниматься. Но если ты называешь себя левым политиком, где твоя левая программа?
Тут я соглашусь.
Ну вот, ну и поэтому о чем говорить? Вот мы сидим и пишем, да, экономические тексты, организационные тексты, мы пишем образ будущего, еще чего-то. Да, я понимаю, что у нас там денег нету, ресурсов нету, мы все делаем своими руками.
А это не так называемые башни сцепили?
Ну, знаете, какое отношение у Платошкина с башнями, я не знаю, у меня никаких.
У Навального.
Ну, у Навального это как бы... Ну, абсолютно очевидно, что у Навального имеется поддержка. Я много лет тому назад объяснял, что Навальный вырос и появился в рамках... И мне это серьезные люди рассказывали в рамках волошинской деятельности еще вот начала 2000-х. Но тут я за что купил, за то и продаю. Если вы считаете, что Волошин — это человек, который... мечтает о величии России, тут уж я вам не поверю.
Нет, он
не
умный человек, почему?
Я чем здесь умный? Он как бы, у него нету цели, как бы, чтобы Россия развивалась. У него есть цель сохранить свои деньги и, соответственно, оставить свою группу, ну, пускай, например, в рамках контроля Лондона или Вашингтона.
Тут может вырасти третий вопрос. А нет ли у вас ощущения, что сейчас вопрос стоит не в том, кто кого унасекомит, а тот, кто... Первый свалится, тот, так сказать, и за все заплатит.
Ну, и вот опять-таки, вы от меня хотите, чтобы я вам делал политические прогнозы.
Господи, это
не
ко мне. Обычно,
первый вопрос какой был? Первый, я просто уже позабыл, пока мы с вами спорили. Первый вопрос был о чем?
По поводу реинкарнации и
Савельева. Да, и вообще, колеса так, с... да, значит, я объясняю. На самом деле, все человечество в процессе воспитания... Детей занимается вот этой вот вещью. Я учил детей в школе. И я совершенно четко видел, что вот этот вот человек, он очень умненький, но у него как бы, он очень узкий специалист. У него нету масштаба личности. Поэтому его можно в какой-то проект запихивать узким специалистом, но доверять ему руководить сложным проектом нельзя. А этот человек, он тоже умненький, но, соответственно, он легко поддается под чужое влияние. И по этой причине он просто опасен. А вот этот человек, он хороший организатор, но тупенький.
А концепт вообще?
Но тупенький. И по этой причине весь процесс как бы воспитания и карьерного роста в обществе всегда состоит в том, что происходит вот это вот постепенное вычленение лишних людей. Иногда, если имеются какие-то злобные цели, то вылезают, наоборот, разрушители. Так вот, то, что предлагает у Савельев, это на самом деле ну, просто небольшая объективизация и ускорение этого процесса. Он на самом деле ничего такого не говорит. Он не предлагает никого резать, в смысле операции делать. Не предлагает делать запреты на профессии. В конце концов, мозг развивается. Но при этом нужно понимать, ну нельзя вот меня ставить дирижером симфонического оркестра. Вы со мной что хотите делаете. Я не могу, у меня слуха нету. Да, меня можно дрессировать, я там что-то начну понимать, но я не могу быть дирижером симфонического оркестра. Так и тут. И это можно, я думаю, и для этого не нужно вообще ничего делать. Достаточно вот нажать на нотку, чтобы я сказал, это что, ля или си. Я не могу этого сделать. А жена, например, моя может. Или дочь. Ну вот... Вот, собственно, и все. И так что в этом смысле Савельев ничего такого не предлагает. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Добрый день, Леонид, Москва.
А можно выключить радио?
Да, уже выключил.
Да. Алло. Слушаю вас.
Слышно? Ага. Вот скажите, пожалуйста, ну вот я занимаюсь бизнесом, и, в общем, мне некоторые вещи понятны, но некоторые непонятны. И непонятно мне следующее. Вот есть очевидные вещи, которые, в общем-то, должны были бы улучшить, скажем, бизнес-климат, экономику и так далее. В стране в целом, да? И вот можете объяснить для тех, кто не в теме и политикой никогда не занимался, какие именно механизмы блокируют принятие вот этих разумных решений, ну, о которых вы неоднократно, например, рассказывали,
налоговая политика. Вы когда-нибудь были гендиректором крупной компании?
Ну, я сейчас как раз
еще... Замечательно. У вас... А вот представьте себе, что вы не собственник.
До этого был по найму, да.
По найму. Ну, вот представьте себе, да, что у вас имеются акционеры. Их никто не знает. Ну, как бы теоретически, может быть, знают, а может быть и не знают, потому что они могут быть либо фиктивными, либо как в Соединенных Штатах Америки. Фонд BlackRock. Или «Авангард». И все, да, и непонятно кто. Но вы-то как гендиректор знаете, и вы ничего не можете с ними сделать. Одному из них нужно, чтобы эта компания на самом деле не зарабатывала прибыль, а блокировала действия некоторой другой структуры, которая ему мешает. Ну, мало ли что, он там 50 лет тому назад, владелец той структуры, увел у него девушку. Знаете, есть знаменитая легенда, почему Нобелевскую премию не дают математикам. Ну и так далее, и тому подобное. И таких историй вот как бы можно придумать массу. Вот тут абсолютно то же самое. Есть элитные группы, которые играются в игры. Мы их не видим и не знаем, но от этого ни группы никуда не исчезают, ни игры никуда не исчезают. То есть это объективные обстоятельства. Значит, в заключении передачи я хотел сказать следующее. Значит, ФИНЭК, финансово-экономический университет в городе Санкт-Петербурге, завтра-послезавтра проводит крупную международную конференцию, посвященную финансам. Это открытая конференция, на нее можно прийти, она по большей части в онлайне. Я пытался придать ей смысл насчет посткризисного развития, не очень получилось, потому что западники не дали. Но, тем не менее, я там выступлю, если кому интересно, можно найти и посмотреть, и попросить там как туда записаться. И, соответственно, я хотел еще сказать, что, в общем, ситуация начинает развиваться все быстрее и быстрее, поэтому следите за тем, что происходит, в том числе за «Авророй» и за деятельностью фонда Хазина. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.